читаем из книги пророка Даниила, 9 глава, 34 стих, послание апостола Павла Галатам, 4 глава, 4 стих, и Евангелие Луки, 2 глава, 35 стих. Итак, мы читаем с 9 главы книги пророка Даниила. «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, то есть вот тот же Гавриил, который к Марии пришел, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определено для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы, и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». И послание апостола Павла Галатам 4:4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». И 35 стих 1 главы Луки. «Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Аминь». Мы сегодня отмечаем замечательный праздник в христианстве. Удивительно и непонятно, что восточное христианство дает очень большое предпочтение вот одному из особых праздников, вот этому празднику, Благовещение. Если бы мы сейчас оказались с вами в городе Назарете и подошли к тому месту, где Гавриил явился Марии у источника воды, это подлинно то место, которое было тогда и остается сегодня, и оно подтверждено, что другого не могло быть источника, так как Назарет тогда насчитывал очень малое количество населения. Там, как говорит история, друг друга люди знали и не могли не слышать об этом. И когда Мария получила эту благую весть, она пошла к Елизавете, то наверняка она не могла не поделиться, наверное, мы скажем, ну и с Иосифом. А может быть, носила в своем сердце некую такую тайну и думала, наверное, может быть, придет время, скажу ему. И читая Евангелие Матфея, 1 главу, мы можем понять вот это состояние этих двух молодых людей, когда они открываются друг пред другом. И мы, зная, читая послание Евангелия Матфея, что у Иосифа было и намерение отпустить Марию. То есть вот эти состояния вот этих молодых людей, их можно понять. Их любовь, их взаимоотношения, их ожидания будущего построения семьи. Вот в нашей жизни служителей бывают такие прекрасные моменты, когда приходят члены церкви и говорят: вот мы имеем ясность от Бога, понимаем волю Божию, что мы друг для друга. И можно обратить внимание на их чувствование, на их глаза, на их ожидания. Что-то подобное, наверное, было в жизни вот этой пары. И вот это состояние, что испытывала Мария, когда она задает вопрос: ну как же так? Как я могу родить, когда я мужа не знаю, я еще не замужем? Как это может быть? Колодец в Назарете, он и сегодня привлекает к себе всех паломников со всего мира. Но задаешься вопросом, во всех ли верах. И вот читая, размышляя, и сегодня мы вернулись к этим событиям евангельским, подлинным евангельским событиям, подтвержденным сегодня археологическими раскопками. Бог есть Бог истории, Бог есть Бог рода человеческого, Он знал и знает всю историю нашего бытия со дня Его сотворения, грехопадения, окончания земного существования человечества на этой планете. И когда мы обращаем с вами внимание на вот этот праздник, и уже предо мной братья говорили, то все подчеркивали мысль, важна здесь одна из особенностей пророчеств, связанных с приходом Мессии. И подлинно так, что не успели, мы так скажем, наши прародители согрешить, и уже здесь прозвучала благая весть. Не успели, как бы знаете, лишиться вот этой благодати, и Бог уже, как бы образно говоря, возвращает к этой благодати. И мы читаем в 3 главе Бытие, и сказал Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Вот это удивительно, что не успели мы, так скажем, наши прародители согрешить, Бог показывает этот путь благодати, уже указывает на это. Моисей, отходя с этой земли, говорил братьям своим, что придет после меня пророк больше меня, его слушайте. И мы знаем далее, читая все Писание, и книгу Иисуса Навина, и книгу Судей, и другие книги, первые, все книги Царства или Паропоменон, которые дублируют эти книги, и пророков малых и больших, как мы говорим, все до одного, все без исключения, говорили о том, что придет время. Придет время, и мы с вами знаем эту историю евангельскую, и знаем, как Симеон ожидал, и состояние Марии как раз вот тоже было состоянием некого ожидания. Представить себе сегодня трудно вот эту картину, когда нужно было столько свидетелей, и как Павел пишет к евреям, что огромное облако свидетелей было и есть. И особенно ярко пророк Исаия говорит в своей книге и 7 главе, и 9 главе, и 53 главе. Ярко и более подробно, как говорят некоторые богословы, что как будто бы он стоял у Голгофы, как будто бы он стоял у яслей рожденного Мессии. Как будто бы, то есть настолько точно было дано это откровение. А вот мы с вами прочитали из книги Даниила, давайте еще раз вернемся вот к этому тексту 9 главы книги пророка Даниила. Здесь уж куда более, ну, яснее, то есть здесь более подробно даже по годам указано время прихода Иисуса Христа. И мы здесь читаем, когда я еще продолжал молиться, муж Гавриил, то есть тот самый ангел Господень, пришел, да, которого я видел прежде в видении, быстро пролетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, и говорил со мной, и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. И так вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророки, помазан был святой святых. И так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. То есть 490 с лишним лет. Вот и как-то размышляя об этом, у раввинов есть некое толкование, то есть у иудеев есть некое толкование книги пророка Даниила. Вы знаете, они вот в этой главе большое внимание уделяют молитве. Особое внимание уделяют молитве, потому что вся 9 глава книги пророка Даниила посвящена молитве исповедания, сокрушения Даниила пред Богом за себя и за свой народ. И потом уже, вот после этой молитвы, вот этого всего сокрушения, ему открывается вот это откровение. То есть ему дано это откровение именно через архангела Гавриила. Но вместе с тем, почему-то сегодня этот вопрос вот этих дат обходится стороной. Новозаветные исследователи или история церкви говорят, что церковь всегда интересовала вопрос пророчеств, всегда интересовала вопрос вот этих даже дат определенных, и есть определенные книги на эту тему. Но наша мысль не об этом. Здесь говорится о точной дате прихода Христа. И мы знаем с вами, исследуя Писание, что между пророком Малахией и уже вот этой благой вестью Захарии и Марии приблизительно где-то более 400 лет. То есть небо как бы молчало. Небо молчало, но пророчества-то были. Были. И все события вот этого 400-летия говорят, что жизнь в народе израильском духовно кипела. Они отстаивали свои принципы поклонения Богу в храме. И был период, когда были определенные воины маковейские, то есть род священника Маковея и сыновья его восстали против одного из правителей язычества, который осквернил храм. Этому событию посвящены многие книги неканонические, которые не вошли в канон Библии, которую мы с вами имеем. То есть все, если сегодня вот копаться так, образно говоря, в этом, то можно найти массу исторических и библейских подтверждений прихода Христа в этот мир первый раз. И остается, братья и сестры, некой загадкой для нас и большим вопросом, но почему? Почему, имея такие обетования, Израиль остался вне, мы так скажем, вот этой благодати принятия? Почему? В чем причина? Мы видим с вами, что Христос, вот когда уже был здесь, на земле, и когда Он вышел на служение, Он неоднократно упрекал свой народ и говорил, что в Израиле я не нашел такой веры. Он сконцентрировал внимание на том неверии, которое существовало и на тот период времени. Такие чудеса, он говорил, которые были совершены в Капернауме, нигде так не было. И мы, читая Евангелие от Марка, можем знать и читая, видеть сегодня, что проклятие легло на город Вифсаиду, на город Капернаум. Они сегодня в развалинах. И причина этого проклятия заключается в их неверии. И Христос говорил: «Я таких чудес нигде столько не являл, как вас, и вы остаетесь равнодушными». И мы задаваясь вопросом, находим ответ. И вот в книге послания апостола Павла к римлянам мы читаем следующее в 10 главе. Павел пишет: «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до предела вселенной слова их». То есть, кто не слышал об Израиле? Окружающие народы знали, и знали, что у них Бог. И тоже Навуходоносор в конце своей жизни признает величие Бога. И вот этот стих Писания подтверждает, давайте еще раз прочитаем, здесь сказано: «По всей земле прошел голос их». То есть не голос Божий, а голос Израиля, возвещающий о едином Боге. «По всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их». То есть не было народа на земле, который не знал бы об Израиле, который поклоняется живому Богу. И вместе с тем мы читаем дальше. «Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным, А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». И то есть тогда открывается причина, в чем причина нашего сегодня неверия. Она такая же, как и тогда в народе израильском: упорство, нежелание. То есть мы так скажем, что со стороны Бога сделано было все, чтобы Израиль принял Мессию. Но упорство и нежелание. И мы читаем, что предали его, помните это выражение, из зависти, то есть на распятие. Насколько испорчено грехом наше естество, насколько грех силен влиять на нас, что он закрывает истину Божию. Поэтому, братья и сестры, как опасно нам согрешать, а еще опасней, будучи называясь христианином, оставаться во грехе. Еще опасней, и вот тогда, если мы во грехе, мы умом можем что-то понимать. Да, мы можем даже читать. Да, мы можем что-то даже, знаете, по-своему, как мы уже слышали, что-то толковать о каких-то особых откровениях, не понимая, как когда-то Саул, не зная, как сказано, он не знал, что от него отошел Господь. Вот это ужасное состояние человека, знавшего Бога, а ныне не знающего. Очень трудно убеждать людей, которые были христианами, вкушали с нами вечерю Господню, а потом отпали от благодати Божией, иногда поговорить о том, что они не видят. И вы знаете, практика показывает, что проходят годы, и только потом приходит какое-то прозрение, осмысление соделанного. И можно много привести примеров, что именно в период падения, когда человек вкусил, как благ Господь, что потом упал, какое-то ожесточение. И проходит достаточно времени, у каждого свое, чтобы открылись глаза. И вот в Израиле нечто подобное и произошло и на тот период времени. И вот здесь на самом деле еще раз хочется подчеркнуть и сказать, как все-таки страшен грех в нашей жизни. Как он извратил истину и как он может влиять и сегодня. В целом мы все христиане. Но слушайте, у каждого своя истина. У православных своя, у баптистов своя, у тех своя, у этих своя, у других своя. Так где все-таки истина? Истина во Христе. Ни в какой конфессиональности, ни деноминации мы, люди. И мы не имеем права утверждать, что вот у нас истина. Истина во Христе, и Бог есть истина. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Нет другого имени под небом. Поэтому вот эта испорченная природа, она мешает видеть ясно и понятно то, что хочет сказать Господь. И без участия неба, мы видим здесь, мы не способны принимать то, что говорит Господь. Захария ждал сына. Мария, да, безусловно. Мы знаем, что были многие, Симеон ждал. Но когда Бог начинает говорить, что происходит с нами? Мы в смущении, мы в страхе, мы в каком-то состоянии отчасти неверия, и тогда Богу нужно на какое-то время закрыть наши уста, как Он закрыл уста Захарии. Нужно было 9 месяцев ждать этому человеку, мучаясь во внутреннем своем состоянии, до тех пор, чтобы потом сказать, как назвать своего сына, и тогда открылись уста его. То есть, когда мы встречаемся с небом, мы приходим в смущение. Но хуже всего, если мы приходим с неверием, принимаем, вернее, или не принимаем на основании своего неверия. Давайте себе представим картину. Вот мы сейчас рассуждаем на эту тему. И вдруг сюда входит архангел Гавриил. Ну, представьте себе. Ну, хоть на секунду. Правда, невозможно. Потому что если бы он бы пришел бы, мы бы все пали ниц. И когда он пришел к Марии, смотрите, здесь сказано, что он пришел к ней, да, вошел к ней и сказал: сразу что? Радуйся. То есть он ее, знаете, как бы сразу подготавливает. Ты не бойся, слушаешь, не бойся, радуйся. Ты благодатная, ты приобрела благодать у Бога. Ты благословенна между женами. Знаете, как-то, когда вы были в Израиле, вот удивительно, и, значит, с Елеонской горы, когда спускаешься, сад Гефсиманский, и вот при выходе из него с правой стороны храм Успения Пресвятой Богородицы. Он находится в глубине, там нужно спускаться, там говорят, есть, показывают, значит, гроб, где похоронена Мария, и гроб, где похоронен Иосиф. Ну, что характерно? Огромное количество людей, и вот я слышал, однажды одна женщина говорит другой, ты знаешь, я такую благодать почувствовала. Я стал испытывать себя, а что у меня-то, есть какие-нибудь чувства? Никаких. То есть до тех пор, пока на самом деле небо не начнет с нами говорить, и оно говорит ясно и понятно, ни одни наши чувствования не способны подтвердить, что это есть некое откровение от Бога. Неправильно это. Истина заключается в том, когда, что Бог есть свет, и в нем нет, как говорит Иоанн, чего нет? Никакой тьмы. То есть, когда Бог говорит, то Он ясно говорит, и человек обязательно поймет, и Мария поняла, и здесь сказано, ангел вошел к ней и сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Когда пришла полнота времени, пишет Павел, Бог послал своего Сына. Полнота времени, она у каждого из нас. И эта полнота времени наступает с того дня, когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце. Эта полнота времени сопровождает нас до вечности, когда мы хотим исполнить волю Божию. Сколько раз мы в своей собственной жизни можем подтвердить, убеждались в том, Бог говорил, а мы это все отодвигали. Бог как-то открывался нам, читая Священное Писание, открывал какие-то обетования, побуждал нас вот остановиться на этом и крепко держаться. А мы что делали? Знаете, братья и сестры, в последнее время медицина все нас толкает на то, чтобы заплатить за тот или другой вид лечения. И сколько ропота сегодня в этих общественных поликлиниках на то, что происходит. Я вот так подумал сам себе, а что, разве у нас нет врача? Есть у нас врач. А знаете, чего у нас не хватает? Веры. Я не сторонник массового исцеления. Я противник этого. Но Иаков пишет, и молитва веры. И молитва веры. Поэтому здесь, обращая внимание на Марию, давайте посмотрим на свое собственное сердце. Если бы сегодня ко мне пришел ангел Гавриил, что бы я ему ответил? На что бы я решился? Это вопрос. Давайте каждый ответим собственному сердцу. И не сегодня, а может быть где-то в уединенной молитве пред Господом, как когда-то молился Даниил. Давайте вернемся еще раз к этому замечательному тексту, который говорит об особом состоянии пророка, и только тогда начало говорить небо. А оно говорит тогда, когда мы молимся. Помните призвание будущего апостола Павла, когда Бог явился Анании и сказал, пойди вот туда-то и скажи тому-то. Он испугался. А Господь что сказал ему? Иди, он теперь что? Молится. Возможно, Мария, находясь у колодца в Назарете, она, может быть, молилась. Благодарила Бога за этот источник, он и сегодня бьет этот источник. Там можно набрать водички, попить. Но что он говорит нашему сердцу сегодня? Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро пролетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы, вразумлял меня и говорил со мной и сказал, Валентина Дмитриевна, Ольга Ильинична, Виктор Николаевич, Сергей Николаевич, Ирина Юрьевна, он теперь молится. Он теперь молится. Что, разве Павел не молился до этого? Мы читаем, что он был настолько ревностным, что ради Бога убивал народ Божий. И вот удивительно, когда небо начинает говорить, мы с вами приходим в смущение. И мы можем здесь сказать следующее, что без Бога, без исполнения Духом Святым, мы не способны исполнить волю Божию. Здесь ясно написано, что ангел сказал ей в ответ, когда она в неком смущении стала не возражать, а задавать вопросы. В этом ее было благословение и преимущество, что она не возразила, она спрашивала, а как это будет? И он ей говорит, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемая наречется Сыном Божьим. Мы даем здесь, мы можем поразуметь, что без Бога, и именно так, без исполнения Духом Святым, мы не способны понимать Писание. Мы даже молиться не можем без Духа Святого. Павел пишет в 8 главе, 27 стихом, Дух Святой ходатайствует за святых как? По воле Божией. То есть даже мы думаем, вот мы встали на молитву, вот мы молимся, но если Господь не осенит нас, если Он не восполнит или не продолжит нашу молитву, что мы? Почему Христос и говорил, не будьте многословны, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы, в чем вы имеете нужду. То есть нам трудно сегодня вместить, иногда, знаете, вот мы вот думаем, что если мы вот это не скажем, все, Бог промолчит. Ну, не услышит Он, наверное. Сколько раз вот приходится в четверг говорить, братья и сестры, на молитвенном собрании, пожалуйста, молитесь, кратко молитесь, иногда бывает очень длинная молитва. Бог слышит нас, когда мы смиряемся. Бог отвечает нам, когда мы смиряемся. И тогда Дух Святой снисходит на нас. И апостол Павел выражает эту яркую мысль, относительно Духа Святого, следующими словами, говоря в послании к Ефесянам, 18 стихом он говорит, «Но исполняйтесь Духом». Что это значит, исполняться Духом? Жить Богом, доверять Богу, молиться. Молиться не может быть не своим умом, но всем своим сердцем, вот так, подобно Даниилу, чтобы пришел архангел, мы скажем, Гавриил, или пришел сам Господь, неважно, придет эта благодать Божия. И здесь сказано, обратим внимание еще раз, но исполняйтесь Духом. И тут же Павел дает ответ, а как исполняться Духом? Он говорит, назидая самих себя псалмами и словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. А потом сказано, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа. То есть даже не надо просить. И как мы сегодня, вот в словословии хора, песнопения общего, мы назидаем себя словословием, псалмами, песнопениями духовными, воспевая, поя и воспевая в сердце своем. И благодаря Богу. Благодаря Богу. Поэтому, братья и сестры, чудны дела Господа в жизни народа Его. Поэтому что мы еще раз можем сказать? Что означает именно исполнение Духом Святым? Давайте дополним и скажем доверие, вхождение в вере, потому что быть употребленным нужно доверять Богу, и тогда мы будем исполнены Духом Святым. Хочу привести несколько примеров вот такого характера. Как-то беседуя с братом, мессианским пастором, он рассказывал, как трудно благовествовать ортодоксальным иудеям о Мессии. И вот однажды, говорит, был разговор с раввином. И я, говорит, начиная с книги Бытие и весь Ветхий Завет, вот все эти места, связанные с приходом Иисуса Христа, вот так мы подробно несколько часов беседовали. И вдруг в этой беседе этот раввин останавливает меня и говорит, послушай, так что мы его пропустили? Так что мы его не узнали? Он говорит, да, подожди, давай сначала. И еще опять несколько часов в этих размышлениях. И потом он задается вопросом, он говорит, да, что же мы наделали? Что же мы наделали? Братья и сестры, так и в нашей жизни. Так и в нашей жизни, пока мы умом принимаем или воспринимаем, дух наш не будет открыт для восприятия Слова Господня. Должно быть все в совокупности. И Дух Святой относится, именно вернее, дух наш, он будет связан Духом Святым через нашу совесть, через наше сердце. Так говорит Писание, потому что из сердца исходит все. Источник нашего внутреннего и физиологического человека – сердце. Поэтому благослови Господь. Вот сегодня, возвращаясь к этому замечательному евангельскому событию, вспомнить о себе, помолиться о себе, испытать себя. А живу ли я Господом? Исполняюсь ли я Духом Святым? Могу ли я быть вот орудием в руках Божьих? И задаюсь ли я вообще вопросом, Господи, в чем могу быть угодным Тебе? Поэтому благослови Господь помнить, что вот это замечательное событие, оно еще раз наводит нас на мысль, чтобы вразумить нас к вере, чтобы побудить нас с дерзновением принимать обетование Божие и крепко держаться Господа. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». «Се раб Твой, се раба Твоя, да будет нам с вами по слову Его». Как говорит Писание, и отошел от нее ангел. Аминь.